«Ау! Альберт!» — Сьюзен открыла дверь. Огромная кухня была пуста. «Альберт!» Она решила поискать на втором этаже. Там была ее собственная комната и еще целый коридор дверей, которые не открывались и, возможно, были, в принципе, на это не способны. Судя по всему, дверь с косяком была единым монолитным целым. Вероятно, у смерти есть своя спальня, хотя пословица и гласит, что смерть вечно бодрствует. Может, он просто лежит в кровати и читает. Сьюзен пробовала все ручки подряд, пока одна из них не повернулась. У смерти и впрямь была своя спальня. Здесь он почти все угадал правильно. Ну еще бы, он же постоянно видит человеческие спальни. Посреди пустыни площадью несколько акров стояла большая кровать с балдахином. Впрочем, когда Сьюзен ради эксперимента потрогала постель, та оказалась жесткой, как камень. Было здесь еще зеркало во весь рост и платяной шкаф. В шкаф Сьюзен заглянула, на случай, если там найдутся запасные одеяния, но он оказался пуст, если не считать нескольких пар ношенной обуви на дне. Примечание автора. Ношеную обувь можно найти на дне любого платяного шкафа. Будь он у русалки, ношеная обувь нашлась бы и там. На туалетном столике располагались таз и кувшин для умывания, украшенные все теми же черепами и омегами, разные флаконы и прочие мелочи. Она брала вещи со столика одну за другой. Лосьон после бритья, помада для волос, освежитель дыхания, две оправленные в серебро щетки. Все это было печально. Смерть явно хорошо запомнил, что должно быть на туалетном столике у джентльмена, но при этом не заметил кое-каких совершенно очевидных нестыковок. В конце концов Сьюзан наткнулась на другую лестницу поуже. «Альберт!» На самом верху была дверь. «Альберт!» «Есть тут кто-нибудь?» Сьюзан сказала себе, что вовсе не врывается без стука, ведь она предварительно окликнула обитателя комнаты. Она открыла дверь. Комнатка была очень маленькая. По правде, маленькая. В ней стояла узкая койка и немного разномастной мебели. В небольшом шкафчике несколько неинтересных на вид книг. На полу валялась сильно потертая бумажка. Сьюзен подняла ее. Бумажка оказалась исписана числами в столбик. Все они были вычеркнуты, кроме последнего. 19. Одна из книг называлась «Садоводство в трудных условиях». Сьюзен вернулась на первый этаж в кабинет. Она знала, что в доме никого нету. Воздух казался мертвым. Такое же ощущение мертвенности висело в саду. Смерть умел творить практически все, за исключением сантехники. Но вот жизнь он творить не умел. Ее приходилось добавлять, как дрожжи в хлеб. Без нее все было идеально аккуратным, чистым и мертвенно скучным. «Видимо, так тут было раньше», — подумала Сьюзен. «А потом в один прекрасный день он взял на воспитание мою мать. Просто из любопытства». Она снова двинулась по тропе, ведущей через сад. И когда я родилась, мама и папа очень испугались, что я буду здесь как дома, и воспитали из меня, ну, Сьюзен. Что это за имя для внучки смерти? У внучки смерти должны быть изящные скулы, прямые волосы и имя со множеством В и Кс. И тут ее взгляд снова упал на конструкцию, которую он сделал для нее. Без посторонней помощи. Доходя самостоятельно до всего, начиная с азов. Качели. Всего лишь качели. Пустыня между Клочистаном и Херсавией уже раскалилась от солнца. Воздух замерцал и послышался хлопок. На бархане возник Альберт. На горизонте маячила крепость, сложенная из саманного кирпича.
«Клочистанский иностранный легион», —
пробормотал Альберт. Песок уже начал неумолимое продвижение к нему в ботинке. Он постучал в дверь, в которой торчало несколько стрел. Через пару минут в двери открылось оконце.
«Чего вы желаете, офигенди?» — спросил голос изнутри.
Альберт показал ему фотографию. «Вы видели человека, который выглядит совсем не так?» — требовательно спросил он. Воцарилось молчание. «Тогда я спрошу по-другому. Видели ли вы загадочного незнакомца, который не говорит о своем прошлом?»
«Это Клочистанский иностранный легион, офигенди. Здесь никто не говорит о своем прошлом. Сюда вступают, чтобы...
Пауза все длилась, и Альберт понял, что только он может подтолкнуть разговор дальше. Забыть?
Точно. Чтобы забыть, да.
Так что, к вам в последнее время не приходил новобранец? Такой, как бы это сказать, со странностями?
Может, и приходил, — медленно ответил голос. Не помню.
Оконце захлопнулось. Альберт снова замолотил в дверь. Оконце открылось.
Да, что такое?
Вы уверены, что не можете вспомнить?
Вспомнить что?
Альберт сделал глубокий вдох.
Немедленно позовите сюда своего командира.
Оконце закрылось. Опять открылось.
— Извините, по-видимому, это я, командир. — Вы, случайно, не дурег? А может, вы херсовиец?
— Вы что, не можете сами определить?
— Я практически уверен, что мог когда-то. Ну, вы знаете, как это бывает. Голова, как это самое... Такая штука с дырками. В ней овощи моют.
Заскрипели отодвигаемые засовы, и в больших воротах открылась дверца поменьше. Возможный офицер оказался сержантом, насколько Альберт разбирался в клатчестанских знаках различия. У сержанта был вид человека, который о многом забыл, и в списке забытого непременно должен был бы фигурировать нормальный ночной сон, если бы сержант об этом не забыл. Внутри крепости оказалось еще несколько клатчестанских солдат. Они сидели или едва стояли. Многие были в бинтах. Гораздо большее количество солдат было прислонено к чему-нибудь или валялось на песке. Им ночной сон уже никогда не понадобится.
— Что здесь произошло?
— спросил Альберт таким повелительным тоном, что сержант невольно отдал ему честь.
— На нас напали дуреги. — сказал он, слегка покачиваясь. — Сотни дурегов. Они нас превосходили числом в пропорции... И что идет после девяти? У нем еще единица есть.
— Десять!
— Десять к одному.
— Однако вы, как я вижу, отразили нападение, — заметил Альберт.
— А, — сказал сержант. — Да, вот... Тут как раз начинаются сложности. Капрал, я к вам обращаюсь. Нет, не к вам, а вот к этому рядом с вами, у которого две полоски на погонах.
— Ко мне?
— спросил низкорослый толстяк.
— Да. — Расскажите этому человеку, что случилось.
— А? Да. Ну, вот... Эти сволочи осыпали нас градом стрел. Так? И уже казалось, что нам крышка. И тут кто-то предложил выставить тела убитых на парапете с копьями, арбалетами и прочим, чтобы эти сволочи подумали, что у нас еще полно солдат.
— Идея не оригинальная, заметьте, — вставил сержант. Так уже десятки раз делали.
— Ага, — неловко признал капрал. — Они так и подумали, а потом... И когда они скакали по барханам, когда они уже почти налетели на нас, смеясь и все такое, со словами «эти заезженные фокусы», кто-то закричал «огонь», и они начали стрелять. Покойники. Я вступил в легион, чтобы... Ну, знаете, это, которое в голове...
Капрал запнулся.
— Забыть, — подсказал Альберт. — Именно, забыть. И у меня уже очень хорошо получалось. Но у меня так и стоит перед глазами эта картина. Мой старый друг, локоть, Малик, весь утыканный стрелами, продолжает отбивать атаку врагов. Еще долго не забуду. Впрочем, я очень постараюсь.
Альберт посмотрел вверх, на парапет крепостной стены. Там было пусто.
— А после всего кто-то построил их в колонну, и они строевым шагом пошли прочь, — продолжал капрал. — А сейчас я выходил посмотреть, там только могилы. Они, значит, сами их выкопали друг для друга. — Скажите, а кто этот кто-то, которого вы все время упоминаете? — спросил Альберт.
Солдаты переглянулись.
— Мы как раз сейчас об этом говорили, — сказал сержант. — Пытались припомнить. Он был в яме, когда все началось.
— Высокий он был? — Возможно, возможно, — закивал капрал. — Во всяком случае, судя по голосу, высокий.
Капрал явно сам удивился словам, исходящим у него изо рта. — А как он выглядел?
— Ну, у него было такое... Вот с таким... И он был примерно... Более-менее...
— Он выглядел звучным и глубоким, — спросил Альберт. Капрал с облегчением улыбнулся.
— Да, это он. Рядовой... Никак не могу вспомнить имя.
— Я знаю, что когда он выходил в...
Начал сержант и раздраженно защелкал пальцами.
— Ну, эти, которые открываются и закрываются из дерева, на петлях, с засовами. Спасибо, ворота, точно, ворота. Когда он вышел через ворота, он сказал... Капрал, что же он сказал?
Он сказал, все до последней мелочи, сэр.
Альберт оглядел крепость.
Значит, его тут уже нет.
Кого?
Человека, про которого вы мне только что рассказывали.
А, да. А вы не знаете, офигенди, кто он? То есть это было потрясающе, так поддержать моральный дух войска.
— Предотвратить разложение в рядах?
— подсказал Альберт, который умел быть чрезвычайно язвительным.
— Надо полагать, он не сказал, куда направиться отсюда.
— Кто куда направится отсюда?
— спросил сержант, морща лоб в искреннем любопытстве.
— Ладно, забудьте, — ответил Альберт.
Он в последний раз оглядел маленькую крепость. Наверное, для мировой истории не очень важно, выстояла она или нет, передвинулась ли пунктирная линия на карте на миллиметр в сторону, но как это похоже на хозяина — взять и вмешаться.
Иногда он пытается быть человеком, — подумал Альберт, — и садится в лужу. — Продолжайте нести службу, сержант, — сказал он и побрел в пустыню.
Легионеры смотрели ему в спину, пока он не исчез за барханами, а потом снова занялись наведением порядка в крепости.
— Как ты думаешь, кто это был?
— Кто?
— Ну, тот человек, про которого ты только что говорил.
— Я говорил?
— Что ты говорил?